Винтер, вот как так получается? Выпускают люди говенную игру Watch Dogs. По-моему, только ленивый ее не обосрал, только западная продажная пресса написала о ней хорошо, но все игроки, в общем-то, сказали, что это полное говно.
Да, что это GTA для бедных.
Да, вот. Но при этом Ubisoft все равно выпускает Watch Dogs 2, в которой делает все абсолютно по-другому. Там настолько все иначе, чем в первом Watch Dogs. Игра получается реально классной. Игрой про хипстеров, правда, про программистов, но это весело, это реально круто. Солнечная Калифорния,
да,
шутки на
компьютерном...
Да, да, шутки про вот, современный мир там и так далее.
В оригинале это тоже было?
Нет, там как, ну, не знаю, я поиграл в самом начале, я полностью игру так не осилил, потому что она была унылой. А тут настолько все весело, настолько классно. Почему вот так вот? Вот в одних франшизах сначала плохо, а потом херакс и хорошо, а в других сначала охренительно, а потом унылое говно.
Просто бывают случаи, когда дают пенделя и становится хорошо. Бывают случаи, когда слишком сильно хвалят и человек расслабляется.
Ну что же, тогда пришло время нам начать очередной выпуск подкаста «ЗВшники», в этот раз из Москвы. Всем привет, меня зовут Рейнджер и со мной рядом Винтер.
Всем привет.
У нас несколько новостей поступили про, естественно, Rogue One, который выходит уже через неделю. Я надеюсь, вы все пойдете в первые же дни, в четверг, в пятницу, так же, как и мы, на этот фильм. Интересно, что пока его еще никто не видел, никаких предпоказов почему-то не было. Есть только информация о том, что был предпоказ на ранчо Skywalker небольшому количеству счастливчиков, которых пригласили туда. Было показано 27 минут фильма, но один человек, который есть, который увидел фильм целиком.
Угадайте, кто это?
Это не сам режиссер Гаррет Эдвардс, которого отстранили.
Да, но об этом чуть ниже. Если что, это всем известный бородатый очкарик, а именно сам Джордж Лукас.
И он якобы оценивает фильм хорошо.
Насколько мы помним, он «Пробуждение силы» тоже оценивал хорошо. После этого он его оценил плохо. После этого ему дали втык, и он снова сказал, что фильм ничего.
Ну вот посмотрим, насколько втык был сильный, то есть дало ли это ему урок на будущую жизнь, или старичок Лукас понял, что терять ему нечего, и он может сказать правду. Вот, естественно, спустя время, когда закончится прокат Rogue One в кинотеатрах, посмотрим. Вот, ну а сами мы с 14 декабря сможем прикоснуться к легенде.
Нас забомбили телевизионными мини-роликами. В результате уже углядели кадр с... соответственно, сенатором Органой, которого играет Джимми Смитс, точно так же, как во втором-третьем эпизоде. Но он был, собственно, в последней версии трейлера, в расширенной версии второго трейлера. Также кто-то углядел фигуру, расфокусированную, наблюдающую за строительством Звезд Смерти, и многие решили, что это Таркин, потому что в этой расплывчатой фигуре углядели похожую форму, соответственно, спины, головы и лысин. Вот. Ну и самое главное, то, что среди множества кораблей повстанцев, которых мы увидели, был корабль-призрак. Это корабль из мультсериала «Повстанцы».
Круто. Еще, насколько я знаю, раскрылась тема с тем, что в четвертом эпизоде, когда Дарт Вейдер делает разнос имперским военачальником, там, оказывается, есть пустое кресло. Я вот не помню, если честно.
Да, там есть одно из кресел пустое. Вот в сцене, где Таркин сообщает, что император распустил сенат. Вот, и дальше такое небольшое пропирательство между адмиралом Мотти и Вейдером. Вот там одно из кресел пустует. Вообще, это кресло показывается в первый момент в кадре, когда, собственно, Таркин и Вейдер заходят в помещение. То есть, по идее, это кресло со стороны камеры. То есть, поэтому оно и пустое. Но по новой версии оно пустое неспроста. Сразу все предположили, что это, видимо, место директора Креника, который, как мы знаем, в фильме отсутствовал.
Но присутствует в «Изгое 1», соответственно, таким образом вселенная становится более цельной. Он должен был быть в четвертом эпизоде, но его, видимо, убьют в конце «Изгоя 1», и поэтому он туда не попадет.
Но вот эта фишка с креслом, она мне больше напоминает то, что вот этого бородатого повстанца признали капитаном Рексом.
А, ну да, да,
вот,
да.
Ну это очень сильное притягивание за уши.
Не, ну все равно прикольно, на самом деле. Придумали легенду, это здорово. Ну и, собственно, другая новость, связанная с «Изгоем 1». Как мы знаем, более 40% фильма было переснято. Это в очередной раз подтвердилось, именно эта цифра, именно 40%. Режиссер, который занимался пересъемкой, Тони Гилрой, дал небольшое интервью, в котором сказал, что действительно было переснято 40% фильма.
Ну, переснято и доснято.
Вот, и за это он получил всего лишь $5 миллионов. Ну, всего лишь это и добавляю я, не он. Наверное, он был доволен этими деньгами. Но, извините меня, снять почти половину супер-блокбастера и получить за это жалкие 5 миллионов.
Ну, блин, да, это чем исправлять чужие косяки, потому что, как нам сказали, Эдвардс, он снял слишком мрачный фильм, и руководству Дисней не понравился, они хотели что-то более веселое, более, чтобы вписывалось как бы в общую концепцию «Звездных войн».
В этом всей истории мне нравится то, что не попросили этого самого Гаррета Эдвардса переснять. То есть это настолько, видимо, там либо конфликт какой-то был, он сказал, что я так вижу, идите в жопу, или он просто не в состоянии отрабатывать свой режиссерский.
Это вот очень напоминает историю с «Фантастической четверкой», я имею в виду не старый фильм, а новый.
Да.
Вот, очень похожая ситуация, но вроде бы все не так плохо. К тому же мы не подозреваем, что, в общем-то, до съемки планировались изначально. Нам об этом сообщали еще там, когда начались только съемки, что там после перерыва первого чернового монтажа будут доснимать какие-то сцены. В самом плохом варианте может быть так, что одни сцены будут в одном стиле, другие сцены в резко другом стиле, и это будет сильно диссонировать. Вот это самый плохой вариант. Но если Гиллари такой молодец, то, может быть, действительно неплохо получилось.
Вот, но Гаррет Эдвардс тоже, в общем-то, не сушит весла, тоже раздает интервью налево и направо, и в одном из них он рассказал о том, как они снимали сцену с X-Wing'ом. Мне это очень понравилось, потому что они как бы вернулись к аналоговым технологиям 30-летней давности. Как говорит Эдвардс, они создали кабину X-Wing'а, поставили ее на специальный подвес. Ну, мы такое видели в материалах к 7-му эпизоду. У них там кабина Сокола была на таком. Вот. А вокруг у них находился 180-градусный круговой экран, на который они проецировали заранее отрендеренный космос, там, полет и так далее. То есть камера снимала не на зеленом экране, как обычно, чтобы космос добавить потом, а с реальной проекцией космоса. Вероятно, это дает определенные блики на кокпит этого корабля. То есть, ну, выглядит это, наверное, круто. Интересно, что по такой же технологии делали недавний «Интерстеллар». Там тоже космос, который виден из кабины, ну, из корабля вообще, не только из кабины, он тоже всегда проецировался проекторами на экраны. То есть сделано так, как это делали 30 лет назад.
Да и не только 30, там еще черт знает сколько лет назад.
Да, это да, да, да.
Потому что до изобретения вот этого монтажа так делали просто потому, что по-другому было нельзя. И недостаток всегда этого технологии был в том, что был все-таки небольшой рассинхрон между движениями как бы отснятого материала и движением корабля. Но поскольку сейчас технологии как бы шагнули вперед, это можно все рассчитать до идеала. Именно то, как кабина качает, чтобы она качалась в соответствии с изображением снаружи, то... Это круто.
Кэтлин Кеннеди, между тем, не перестает выступать в различной прессе. И, в частности, она сообщила, что, несмотря на то, что в названии присутствует Rogue One, слово One, продолжения именно истории изгоя не будет.
То есть не будет Rogue Two, Rogue Three.
Да, 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 да. Это отдельный фильм. И, в общем-то, мы об этом знали. Но вот почему-то это пришло необходимость какая-то сказать. Вот, ну, гораздо более интересная штука произошла в журнале The Hollywood Reporter, который мы тоже любим упоминать. В этом журнале появилась статья, в которой докладывается о том, что в Lucasfilm, в руководстве Lucasfilm занято более 50% женщин. Как говорит сама Кейтлин Кеннеди, когда у вас существует баланс между мужчинами и женщинами, больше вещей можно обсудить. Вот меня всегда интересовала вот этой феминистической идеи, насколько ко всему этому привлекается внимание. Ну, то есть, допустим, вот эта девочка, которая няша, которая Assassin's Creed.
Джейд Реймонд.
Да, она спокойная няша, заняла там руководящую должность, но она не кричит, что мы женщины, мы будем делать... главного героя женщину. То есть она не обращает, она просто выполняет свою работу, делает ее, наверное, хорошо, и как бы и все довольны. А здесь другой подход мы видим. Начинаются вот эти проценты, измерения, постоянно какие-то выступления, что вот мы увеличили там на 20% роль женщин, вот у нас героини в «Звездных войнах» будет больше главных героинь женщин. Какой в этом смысл? Почему происходит отбор не по деловым качествам людей,
по
профессиональным, а по
скажем,
наличием, так сказать, определенных физиологических особенностей?
Вообще это абсолютно неправильно, с моей точки зрения. Но, с другой стороны, сейчас на Западе вот эти вот как бы организации, которые защищают права там всего и вся, их стало так много, что если твоя компания перед ними не отчитывается, то они начинают вот против тебя свою компанию, а это никому не хочется.
Ну вот опять же пример этой...
Джей Дреймонд, да. Да. Ну, возможно, Кэтлин Кеннеди, как довольно старый специалист по всем вот этим вещам, она играет вот на полную против компании, чтобы как бы предупредить всякое вообще против Диснея.
Ну хорошо, опять же будем смотреть, но учтите, друзья мои, если будет фейл, я буду очень сильно стебать,
да,
эту тему.
Да, если «Звездные войны» превратятся в «Дивергента», мы очень сильно обидимся. Все еще продолжая тему «Изгоя-1», вот там космобитва есть в этом фильме, и мы уже знаем, что, в общем-то, сцена космической битвы, она будет во многом напоминать любимый нами фильм Мела Брукса «Космические яйца». Судя по всему, что там происходит по трейлеру, и, разумеется, по уже вышедшему дополнению к игре Battlefront, собственно, по дополнению Scarif.
Я так понимаю, ты в это дополнение уже даже поиграл.
Да, даже поиграл, и даже очень рад. Потому что вот этот вот режим битвы, он, в принципе, уже был, но, тем не менее, вот в этом он очень хорошо выглядит, что когда битва одна, если проигрывается битва, то, соответственно, переходит другой тип битвы. Если она проигрывается, то третий. Тут сначала бой на орбите, и имперцы должны сдержать десант повстанцев. Если у них это не получается, начинается битва на земле, где они должны предотвратить диверсию, подрыв шаттла. Ну, мы эту сцену видели еще в самом первом трейлере, даже в тизере. Подрыв этого четырехкрылого шаттла. И, собственно, если это получается, 103-я сцена, толпень повстанцев хватают жесткие диски с чертежами Звезды Смерти и бегут к своему шаттлу, и нужно помешать им, собственно, на него сесть. Разумеется, присутствуют такие герои, соответственно, Джен Эрза и Орсон Крэнник. Кстати, за Крэнником мне играть очень понравилось. Дело в том, что у него очень классный бластер, и он, кстати, добавился в соответствующий режим. Дело в том, что у Крэнника шестизарядный кинетический пистолет, не бластер. И это реально клево, потому что...
На что это влияет в игре?
Он не перегревается, ага. Он перезаряжается, и ты можешь его перезарядить, соответственно, при этом он довольно мощный. Но надо посмотреть, вообще наличие эффективного кинетического оружия в «Звездных войнах», оно очень интересно, потому что как бы всегда по мифологии считал, что броня штурмовиков и вообще вот эти жилеты, они абсолютно непробиваемы для пуль. Поэтому их и не используют. Только вот мощные бластеры, чтобы пробить броню. А так, если у Крэнника кинетический пистолет, то есть, если он пробивает броню, то это странно. Если он не пробивает, а просто Крэнник из него так офигенно стреляет, и это там, не знаю, там фамильное оружие, передающееся из поколения в поколение в его семье, ну тогда другое дело, это даже интересно.
Нет, ну я так понимаю, что энергетические бластеры, они еще выгодны тем, что для них не нужно подвозить патроны.
Ну, у них есть аккумуляторы, да, которые надо заряжать.
Ну, они как бы универсальные, и какая пушечка у тебя не будет, у тебя... Ты зарядишь их на одной док-станции, грубо говоря.
А, ну, вообще-то, многие там... вот я помню, что турболазеры, они вообще заряжаются газом Тибана. То есть там капсулы с газом Тибана, которые как гильзы выстреливались. Вот, мы видели это в третьем эпизоде. Кстати, насчет бластеров. Тут еще, конечно, есть еще и бластер Джин Эрза, который представляет из себя Парабеллум 08, у которого на ствол накрутили какую-то хрень. А так он выглядит идеально, как Парабеллум 8.
В общем, новое дополнение тебе понравилось. Battlefront, это, кстати, было последнее дополнение.
Да.
И в целом, вот сейчас, глядя на эту игру со всеми дополнениями и с информацией о том, что через год, очевидно, выйдет вторая часть, рекомендую, что ты ее к покупке или все же ждать распродажи?
Вы не обязательно делать то и другое, потому что эту игру добавили, наконец, в Origin Access, то есть когда ты платишь за подписку на игры. То есть ты там, можно на месяц, можно на более длительный период, ты платишь определенную сумму, и ты можешь скачать и играть в любую из игр, которая, соответственно, подключена к этому сервису. Все это сетевые игры. Вот, то есть, в принципе, это напоминает подписку на MMORPG. Угу. То же самое. Ну, то есть, если вы любите сетевые шутеры, то рекомендую эту игру. Но если вы стеснены в бюджете, то, разумеется, подождите. Потому что, вот, конечно, экономить на завтраках...
Ради Battlefront не стоит.
Ну, кому как. Это зависит от человека. Я не очень большой фанат подобных игр, сетевых шутеров. Поэтому для меня, конечно, потеря 5500 на этом деле, ну, поскольку я покупал в предзаказы до и прочее, когда была высокая цена, это, конечно... Слишком, на мой взгляд. Я считаю, что я для себя деньги потерял. Но если вы большой любитель, то...
Ну, сейчас она уже стала дешевле стоить.
Да, она дешевле, она 2500, по-моему, можно купить полную версию. В общем-то, игра хорошая, в этом-то и дело. То есть у меня нет претензий к качеству игры, просто это не для меня игра.
Ну, хорошо, едем дальше. Дейзи Ридли в очередной раз заявила, что знает, кто родители Рэй.
И знала об этом с самого начала.
Да, и якобы говорит, что и мы тоже можем узнать об этом, посмотрев всего лишь 7-й эпизод. Но при этом, что интересно, она говорит, что все фанатские теории на этот счет не верны. К Какое смелое заявление.
Понимаете, вот не забываем, что все ее заявления, они идут не от нее лично, а от нее после длительных консультаций с пиарщиками Lucasfilm. Она в свое время, помнится, на одной из передач очень сильно покритиковала насчет того, что Рэй не Мэри Сью. При этом то слова, которые она использует, как бы говорят о том, что она вообще не знает, что это за термин. То есть ей сказали, что это сексистский термин, означающий девушку, у которой все получается. Вот. Но она абсолютно не в курсе была. То есть она сказала то, что ей написали продюсеры. И тут, возможно, это то же самое.
Понятно.
Не забываем, что актеры, они все-таки люди подневольные, связанные контрактами.
Ну, я все-таки думаю, что Рэй является какой-нибудь там нереальной внучкой Люка Скайуокера, кем-то там дочкой, не поймешь кем, потому что вот так, вот.
Ну, есть еще куча клевых теорий, типа то, что она незаконно рожденная дочь императора, но... Вот, и так далее. Кстати, раз уж мы вспомнили чуть-чуть про повстанцев сегодня, давайте поговорим про последние три серии.
Давайте.
Вот, значит, серия Iron Squadron. Соответственно, «Железная эскадрилья», которую, блин, почти все фанатские переводчики сразу же перевели как «Железный отряд». Молодцы. В общем, это серия про... Вот, сами вдумайтесь. Есть планета, которую собираются, значит, имперцы сильно тиранят, и есть, блин, один раздолбанный корабль со школотой. Школота — сын, соответственно, командора Сато. Это командир вот этой ячейки повстанцев. Который там последних сил там отбивается. Повстанцы говорят, что ладно, не будем защищать, мы все эвакуировались, вы типа летите. Они говорят, нет, это планета наш дом, мы будем ее защищать до последней капли крови, мы в одиночку перебьем всю империю, в общем, идиоты. Классические, ну, они падают в переделку, в результате в итоге их, соответственно, чудом там спасают. Ну, вообще, сама по себе серия, вот сама вот идея этой серии, она, на мой взгляд, дурацкая. Я лишь понимаю, что мы все выросли там на неуловимых мстителях, да, и то, что вот школота, которая в гражданскую войну дерется за правое дело, это как бы с нашей точки зрения это, ну, теоретически возможно. Но тут это показано настолько глупо, настолько, ну, не знаю, по-американски, если так можно сказать, что это больше напоминает довольно плохую пародию на фильм «Красный рассвет». Но зато вот в серии другая вещь хороша. Траун играет какую-то очень большую игру, он позволяет повстанцам не... соответственно, выигрывать. При этом он это делает следующим образом. Он посылает либо некомпетентного человека выполнять какую-то ситуацию, причем мы видим, что он понимает, что этот человек некомпетентен, либо делает это в... посылает его в таких условиях, что он не может быть компетентным, просто у него не хватит ресурсов. Вот в данном случае он это сделал именно что... он послал лично адмирала Константина, то есть полного адмирала, на легком крейсере. То есть, в принципе, понятно, что легкий крейсер — это более чем достаточно, чтобы победить. Но поскольку Траун явно там что-то знал про то, что придут на помощь вот призрак, то, что призрак за счет двух джедаев и там других вещей, они очень опасны, он, мягко говоря, просто хотел то ли унизить Константина, то ли что-то еще сделать. Угу. Следующая серия, я не буду переводить ее название, она мне абсолютно не понравилась. Серия про то, как повстанцы и, соответственно, Хонда и вот другой контрабандист, которого мы видели в прошлых сериях, они грабят терпящий бедствие имперский корабль, там он только с роботами, и он медленно-медленно по долгой орбите падает в атмосферу газового гиганта, но они ничего особенного из себя не представляют, и то, как они грабят этот корабль. В результате они ничего особо не пограбили, но это очень смешная серия про то, как все пытаются друг друга обмануть. Угу. Ничего более. А вот последняя в серии «Человек изнутри», «Inside Man» называется, или там «Свой человек внутри», она довольно интересная. Значит, сюжет такой, что мы возвращаемся на Лотал. Наконец-то мы его не видели там уже сколько. Со второго сезона мы не видели Лотал. И там местные рабочие на заводах, скажем так, занимаются саботажем. То есть производят технику, которая ломается постоянно. Соответственно, местный почему-то агент Каллос, ничего, не сможем это делать. Ну, никак у него не получается. У губернатора Прайс тоже. Поэтому лично проверку завода приезжает единственный здравомыслящий человек во всей империи, судя по всему.
Это Траун.
Правильно. Вот. Что он делает? Он просто, ну... Вот ты собирал этот мотоцикл, да, летающий, да, который, двигатель у которого взрывается, ну, сядь на него и погоди, поезди. Разумеется, бабах. Ну вот, соответственно, кто собирал, тот и проверяет. Таким образом, мы решаем абсолютно проблему саботажа. Тем временем, соответственно, Эзра и Кейнан под видом штурмовиков проникают, соответственно, на эту производственную базу, чтобы там украсть кое-что важное, украсть МакГаффин, это сюжетный элемент, все бы хорошо, но Траун знал заранее, что они прибудут, поэтому очень умно все перекрывает. И, разумеется, герои бы проиграли, поскольку Траун не допускает ошибок, но мы выясняем, что, оказывается, собственно, новым фулкрумом, то есть источником, который во всем сообщал, был... Угадайте, кто?
Неужели агент Калос?
Ну, кто же еще? Персонаж, которого обеляли последние несколько серий, как он появлялся. И он и Геру спас, и показали, как он несчастный, и как он разлюбил Империю. Ну,
он их, соответственно, спасает.
Да. Разумеется, Траун все это понимает. И прямо говорит, что у нас есть внутренний человек, мы будем его искать.
То есть он, подожди, он понимает просто, что есть предатель, но не понимает, кто это пока.
Да, не понимает, кто это, но, по крайней мере, не говорит, кто это. Он просто об этом объявляет, собственно, Калосу и Прайс.
Ну, значит, дальнейшие, до окончания сезона, мы будем переживать за судьбу Калоса и думать, спасется он от праведного гнева Трауна или нет. Я ставлю на то, что спасется.
А я ставлю на то, что он героически помрет. Ценой своей жизни, спася остальных.
Ну хорошо, посмотрим. Но это не единственное, что происходит в расширенной вселенной. На русском языке наконец-то выходит очередная книга нового канона.
Это книга Чака Вединга. Блин, его всегда Вендингом называли, я не знаю почему, последние сколько выпусков. Вот. Книга «Последствия», которая уже успела стать будущей трилогией. Ну, как понятно из названия, это книга про события после шестого эпизода, собственно, что произошло и как-то привело к тому, что мы видим в седьмом. Книга выходит на русском, на оригинале она вышла год назад. То есть мы уже видим, что книги у нас стабильно выходят, переводятся где-то за год.
Ну что же, будем ждать выхода книги. И я еще раз повторюсь, что уже через неделю выходит «Изгой-1». Мы ждем ваши отзывы о фильме, потому что следующий выпуск будет последним в этом году. Мы планируем записать его совместно с нашей самарской студией. И хотелось бы, чтобы и вы приняли в нем участие путем отправки нам своих отзывов на «Изгой-1». Сделать это можно в нашей группе ВКонтакте vk.com/fanboys. Спасибо за то, что были с нами. Слушайте нас на различных службах подкастинга. Наш подкаст по-прежнему называется «ЗВшники», по этому слову и можно его найти. И не стесняйтесь своих увлечений. До новых встреч.
И да пребудет с вами сила.